подкасти Радіо Свобода.
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрій Дракахруст, а так само наш сьогоднішній гость – гэта історик і політолог Роза Турарбекова. Роза, привітання!
Здравствуйте!
Тема нашей сегодняшней гуторки – это саммит Шанхайской организации супрацовництва, который скончился сегодня. Одно из решений этого саммита было огучено его, так бы мовить, господаром, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Мы принимаем решение о початку процедуры надания Республике Беларусь статусу полноправного чальца ШАС, сказал он. Первое питание такое, может, технологичное. А ці означає гэта хуткае сяброўства? Я вось паглядзеў, літаральна год таму, у верасні, такое ж рашэнне было прынята адносна Ірана. Год прайшоў, Іран ні ў якім час не ўваходзіць, принамсі, полноправным чальцом не з'являється. Ну, однажды беларусі, да, прийняли такое рішення. Беларуская пропаганда трубить, что ура, мы уже так, на такую вершиню взлетели. А ці взлетели? Вот чисто но технічно.
Но тут вопрос заключается в том, что как долго будет приводиться в соответствии с договорами и какими-то нормативными документами Шанхайской организации сотрудничества национальное законодательство Республики Беларусь. В некоторых случаях на это уходит не меньше 2 лет. Если мне не изменяет память, это как раз касается случая Индии и Пакистана, когда они приводили в соответствие свое национальное законодательство в соответствии с теми нормами, которые являются нормами стран-членов Шанхайской организации.
Иными словами, сказать, что все, Беларусь уже ШАС, ну просто покуль не выпадает, я так разумею. Добро, это текепско, так сказать, этот ШАС, але покуль этого сказать нельзя. Принятое решение только вот как бы подвышение статусу. Ну, а тепер все ж таки змястоўна, што азначае для Беларусі вось гэта як-ніяк новы статус? Што гэта азначае для Беларусі, для беларускай эканоміцы, для беларускай палітыкі? Што гэта азначае для Александра Лукашэнкі? Ну, будзе азначаць, калі... Што гэта за арганізацыя? Бо, ну, мы ведаем, што такое, скажам, ААН, ведаем, што такое СНД, ведаем, што такое Еўразвяз, Евразийский экономичный союз. Вот ШАС, он на что подобный?
Шанхайская организация сотрудничества является региональной евразийской организацией, межгосударственной организацией. Это не организация, которая преследует такие серьезные цели, как интеграция. Это организация, которая преследует цели кооперации, улучшение условий для сотрудничества. На самом деле очень сложно говорить о Шанхайской организации. Она является, как в свое время Китай заявлял, организацией так называемого нового типа. Тогда, когда организация создается не на какой-то одной разделяемой всеми системе ценностей, а на такой основе взаимного уважения к различиям цивилизации и культур. Очень такой сложный подход, потому что на самом деле тогда возникает соответствующий вопрос, какова ценностная составляющая данной организации, с какой целью эта организация создается, потому что современные международные организации так или иначе вкладывают определенную, я бы сказала, ценностную составляющую в провозглашение, там, скажем, миссии данной организации и так далее и тому подобное. Поэтому в общем и целом это организация, которая в свое время создавалась Китаем и Россией вместе с государствами Центральной Азии дабы укрепить региональную безопасность перед лицом угрозы исламского экстремизма, радикализма, вот, где там было провозглашено борьба с тремя злами, терроризм, сепаратизм и экстремизм. Вот, и тогда речь шла как раз о борьбе с движением «Талибан» и с распространением идей радикального исламизма на весь регион. Но с тех пор организация серьезным образом эволюционировала, и со временем Китай стал настаивать на том, что Шанхайская организация сотрудничества в первую очередь организация экономической кооперации. И Российская Федерация в общем и целом мягко оппонирует Китаю и считает, что военно-политическое сотрудничество и военно-политическая составляющая должна быть усилена, имеется в виду как раз вот вопросы безопасности. И на сегодняшний день мы можем наблюдать, что в общем и целом этому вопросу уделяют все больше и больше внимания, потому что одним из основных итогов этого саммита является трансформация РАЦ, вот этой региональной антитеррористической, да, структуры организации, в нечто большее, как они говорят, в какой-то управляющий центр, по-моему, и стараются уделять этому больше внимания. Что это будет означать на практике? Честно говоря, я еще не могу понять, но такая антизападная риторика, она усиливается в этой организации.
Ну, а все же таки про Беларусь. Вот уявим себе, что Беларусь станет все же таки чальцом. Ранее, типа, с ней, может, про 2 года, а может, ранее не примут. Что она будет с вот всего этого богатства, про якое вы сказали? Что она может отримать от этого? Ну, Лукашенко, может быть, отримал, ну, вот он на саммит приехал, там, сустрелся с важными особами. А Беларусь, может быть, в экономичном сенсе, ну, и саправды, есть корысть с супрацей, вот, с 8 державами, довольно, как бы, экономично значными, ну, там, та же Индия, той же Китай, той же Пакистан, до речи, вот, с президентом, якого Лукашенко вчера сустракался, и то его с визитом запросил. Ну, вот, коли так объективно глядеть, вот, скажем, сябровство в ШАС дало б более, чем одноособные контакты, контракты, хоть с Пакистаном, хоть с Индией, хоть с Китаем. Ну вот домовились с Индией про калийные угноения. Так домовились без ШАС, безо всякого. А вот все-таки ШАС что-то, как бы, даст, может дать, тене?
Мне сложно сказать, потому что я достаточно скептически отношусь к этой организации и в свое время занималась изучением этой организации. Выводы мои были, я бы сказала, критичными. Вот. Но если вспомнить, что давала Шанхайская организация сотрудничества странам, которые терпят бедствие, я бы сказала, такое экономическое, то, например, мировой финансовый экономический кризис 8, 9, 10 годов, тогда Китай именно в рамках ШОС предлагал кредиты и помощь бедным странам Центральной Азии, которые не могли справиться самостоятельно с последствиями данного кризиса, чем и воспользовался Кыргызстан и Таджикистан. Казахстан отказался, кстати говоря, тогда от предоставления помощи, но тогда Китай укрепил, вот я бы сказала, свои такие позиции и использовал площадку Шанхайской организации для того, чтобы предоставить эту помощь. Но эта помощь потом обернулась, конечно, все больше растущей зависимостью и растущим долгом государственным этих стран перед Китаем. В общем и целом, это единственный, я бы сказала, такой положительный пример того, что может быть предложено Беларуси в текущей ситуации. Если говорить о том, какие перспективы могут быть с отдельными странами, членами Шанхайской организации сотрудничества, вот вы называли Индию, например, Пакистан, то я тоже здесь отношусь к этому вопросу скептически, потому что, ну, что касается Индии, в общем и целом лимит, я бы сказала, сотрудничества исчерпывается, потому что в основном индийцев интересуют калийные удобрения. Выше там 300-400 миллионов долларов в год они не могут, в общем, поднять торговлю. Учитывая еще сложности, связанные с коммуникацией и давление санкционное, я думаю, что вряд ли будет здесь какой-то там рост. Что касается Пакистана, то ситуация совсем, я бы сказала, отличается от тех громогласных заявлений, которые мы с вами слышим. Двусторонняя торговля между Белоруссией и Пакистаном колеблется в районе 50-60 миллионов долларов в год. И что бы они ни говорили, ни делали, оно не увеличивается. Остается только, собственно, Китай.
Роза, а вот Александр Лукашенко в своей промове сказал про логистичные инфраструктурные проекты, принамсі про новый Евразийский сухопутный мост. Ну вот, насколько я ведаю, насколько мы ведаем, есть, значит, вот этот проект старшини Си «Шелковый шлях». Ну вот еще, значит, новый Евразийский сухопутный мост. Это саправды что-то такое реальное, и что-то Беларусь от этого может отримать доброе для себе?
Ну, вообще, на самом деле, это, возможно, некие новые названия старым идеям и проектам. Для Беларуси и России на сегодня наступают достаточно сложные времена, потому что вот этот вот транспортный коридор, который соединял Европейский Союз с Китайской Народной Республикой, он до 2020 года, до ковида, он развивался достаточно успешно, ему там прогнозировали успех. И даже во время ковида, когда встал вопрос о том, что специфика морской торговли привела к тому, что морские порты, да, китайские, они закрывались, там были проблемы, то вот этот вот наземный транспортный коридор, он действовал бесперебойно. Но в связи с войной в Украине, я бы сказала, вот эта история, она стала более драматичной, потому что Китай сразу, как начались военные действия, занялся поиском альтернативных транспортных коридоров, то есть в обход России и, соответственно, Беларуси. И, кстати говоря, в общем и целом для Китая это вопрос наиболее важный, и большая часть проектов, о которых сегодня говорит Китай с государствами Центральной Азии, как раз именно проекты в обход России, а не через Россию. Попытка, я бы сказала так, на лету, на бегу, это, я бы сказала, не перебить, а предложить более какие-то, может быть, выгодные условия для России и Беларуси в этом смысле. Вот мне кажется, что вот поэтому говорится о таком вот этом вот маршруте. Китай и вообще, в принципе, китайская партийная элита, она по своей вот этой вот привычке, они и политической культуре, они никогда не отказываются от этого публично и не демонстрируют, я бы сказала так, пессимизм в отношении этого вопроса. Но на самом деле мы должны с вами посмотреть то, чем занимался Китай и, собственно говоря, Си Цзиньпинь, туда, куда он приезжал до того, как приехать на Шанхайскую организацию сотрудничества.
Адносна шэрагу арганізацый, скажем, Евразійскага эканамічнага саюзу, АДКБ, там, як бы зразумела, хто старшой, так кажучы, у прастамоўі. Там старшой – это Россия. И это есть пэўныя инструменты России на международной арене, на дипломатичной арене. Ці так это относно ШАС? Вот вы, калі отказывали на мое пытанне, вы частей, мне здаецца, нават узгадывали Китай, чем Россию. Так вот это, ну, калі я кажу, вельмі спрошчана казаць, это китайская як бы сетка уплыву. Это российская сетка уплыву, ці это сетка уплыву кандамінімума Росіі і Китая?
Но это действительно организация, созданная по инициативе Китая, и вес Китая в этой организации, особенно если иметь в виду больший акцент на экономическом сотрудничестве, конечно, будет за Китаем. Поэтому и между Россией и Китаем было такое скрытое, латентное такой латентный спор относительно функциональной, да, природы данной организации, когда Россия настаивала на усилении вопросов безопасности, где она якобы могла предложить гораздо больше, чем Китайская Народная Республика. Но на сегодняшний день мне кажется, что Шанхайская организация сотрудничества продолжает оставаться в первую очередь организацией, где Китай играет первую скрипку. Даже несмотря на то, что туда были приняты Индия и Пакистан, а Пакистан является стратегическим союзником в первую очередь Китая. А Индия сама по себе играет достаточно важную роль в Азии. Даже несмотря на то, что будет принят, ну, продолжена, да, процедура принятия Ирана, все равно Китайская Народная Республика продолжает оставаться первым значимым актором Шанхайской организации сотрудничества. Собственно, и по названию можно понять, что это за организация?
Теперь про политичные выники для Беларуси, принамсі для Александра Лукашенко. Ну, после 2020 года, здається, окромя встречи с Путиным, у его, может, я помиляюсь, может, некая особная была с неким иншим, але здається, что его, так бы мовить, география встречи вельми звузилась. Ну, а тут литерально за два дни, как это вот подавал там пул першего, БТ, значит, что вот, как бы, все стяги до нас, вот тут, ну, мы до всех стягов, але с нами разговаривают, вот, значит, и президент Узбекистана, керавник этого саммиту, господар саммиту, вот и китайский керавник, вот и пакистанский, вот и иранский, вот и азербайджанский, ну, вот, вот такая великая колькость, мовляв, якая изоляция, вот, бачите, весь свет. Весь свет у Александра Егоровича кшталту в кишени. Вот Пакистан запросили, ну, великая краина, значная краина. Вот на ваш погляд, насколько это адекватная картина, что, ну, вот, правда, нема никакой изоляции. Вот за один день с шестью, фактично, лидерами, ну, правда, мировыми, сусветными лидерами сустрелся. Не с одним Путиным. С Путиным, да, речи, сдается, навод не сустрелся. Вот этот раз.
Ну, я думаю, что у него в графике не было встречи с Путиным. Я думаю, он достаточно часто и так с ним встречается. Отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что, ну, да, действительно, картина выглядит именно таким образом, что похоже на прорыв блокады. Но надо сказать, что здесь два фактора. Первый фактор, что вообще, в принципе, лидеры этих государств впервые после ковида встречаются лично. Многие из них не выезжали за пределы страны. Первые свои визиты совершили как раз именно в этот период, то есть буквально перед заседанием Шанхайской организации сотрудничества. В частности, например, лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь совершил свой первый зарубежный визит после пандемии, это в Казахстан. Поэтому, да, это выглядит таким образом, ну, так, так скажем, совпало и так случилось, что действительно Лукашенко встретился с рядом лидеров этих государств. Здесь, ну, позвольте, я добавлю, да, ложку дегтя в дипломатию, да, и картинку эту. Во-первых, стоит задаться вопросом, будет ли Лукашенко приглашен далее, чтобы совершить официальные визиты в эти государства. Вот тогда, может быть, мы с вами и получим ответ на вопрос, действительно ли существует вот этот вот разрыв, да, этой, вот этого кольца дипломатической изоляции. Это первое. Второе, что касается отдельно каждых лидеров. Ислама Каримова. Ислам Каримов, он хозяин саммита, он не может не встретиться. Он встречается со всеми.
Мирзиёев, Мирзиёев.
Ой, извините меня, да.
Переговорите, да.
Я прошу прощения, действительно.
Да, ничего страшного.
Мирзиёев, президент Узбекистана. Он просто не мог не встретиться. Это, ну, часть протокола. Тогда вообще бы Лукашенко бы не пригласили, тогда бы и не было бы этой встречи. Встреча с пакистанским премьер-министром не является чем-то тоже, я бы сказала, из ряда вон выходящим. Я знаю, что контакты с Пакистаном поддерживались все время, даже в течение 2020 года, даже после августа 2020 года, вот там на протяжении этих там, каких-то там месяцев, точно осенью контакты были через посольство. Посольство наше очень активно там было, им что-то удавалось сделать. а я имею в виду посольство Республики Беларусь, да, в Пакистане. А вот, что касается встречи с Си Цзиньпинем, да, это действительно выглядит очень неплохо. Но для Си Цзиньпиня это тоже вопрос того, что раз они принимают в члены Шанхайской организации сотрудничества, а Си Цзиньпинь является главой страны, которая является первой скрипкой, да, в этой организации, он также не мог, так скажем, не встретиться с белорусским, с официальным лицом, да, с Лукашенко. Вот, поэтому, ну, я, не, честно говоря, не вижу в этом какой-то прямо существенной дипломатической победы, вот, тем более, что в общем и целом надо будет посмотреть, каковы были результаты каждой из этих двусторонних встреч. Что готовилось к каждой из этих двусторонних встреч? Потому что все, что я пока вижу, это очень общие фразы, констатации каких-то фактов того, как там была двусторонняя торговля, как она развивалась, в очень таких, я бы сказала, авансовых выражениях, например. Мне до сих пор, для меня до сих пор это большая загадка, почему Беларусь с Пакистаном уделяется такое внимание вот этому контакту, потому что, когда мы смотрим на цифры двустороннего товарооборота, ну, это не соответствует, я бы сказала, уровню даже встречи.
Роза, вы уже сказали про вельми цікавый такі сюжет, который я вот так само размовляў з экспертамі, і все адзначылі, што першая паездка Сі Цзіньпіна пасля пандэміі за мяжу была не в Москву, а в Нур-Султан, в хуткім часе Астана. Ізноў. Это многія разглядалі як дэманстрацыю, асабліва слова, якія сказаў там Сі Цзіньпін, што Кітай, так бы мовіць, не забывае, падтрымае суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць Казахстана. Цікава, хто ж ёй пагражае. Вот это было сказана. І вот в этом контексте, дарэчы, сустрэча з Лукашэнкам і як бы резалюцыя, камюніке па выніках сустрэчы, дзе сказана, што Кітай не, што ён выступае супраць вмешальніцтва ва ўнутраныя справы Беларусі, з якога бы то ні боку. Дарэчы, пра суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць там так асоба, здаецца, нічога не сказана. Вот параўнайце гэтыя дзве, ну, я разумею, што яны разнапланавыя, бо там быў фактычна афіцыйны першы візіт кіраўніка Кітая. А это была, ну, сустрэча фактычна, так бы мовіць, анпасан, на хаду, на нагах, ну, амаль што на нагах. Асабліва з вот этой дэталю, на якой все як бы звернулі ўвагу, многія пасмеялись, што Лукашэнка хіба не ўпершыню ў жыцці маску надзел. Дзеля таварыща Сі. Так вот, візіт Сі в Казахстан і сустрэча Сі з Лукашэнкам. Чым падобныя, чым адрозныя?
Ну, понятно, что значимость Казахстана для Китая и Беларуси для Китая, таким образом все акценты были расставлены. Вы сами об этом сказали, и это ясно и об уровне встречи, и о том, что первый визит зарубежный Си Цзиньпиня после ковида был именно в Казахстан. И вот эта подчеркнутая фраза по поводу поддержки в деле сохранения территориальной целостности, суверенитета Казахстана. Там, кстати говоря, есть ряд элементов вот в этом, вот в этой фразе, которую сейчас очень активно обсуждают и в Казахстане, казахстанские эксперты. В частности, они помимо того, что Си Цзиньпинь поддерживает Казахстан, я бы сказала, не в оппозиции, но в определенном таком контексте казахстано-российских отношений и тех острых вопросов, которые возникали в медийном поле, да, не в реальной политике, но вот в медийном поле возникали относительно того, что были какие-то там выпады со стороны звезд российской пропаганды в отношении Казахстана. Это первый момент. Второй момент – это, конечно, не стоит забывать, что для Китая Очень серьезным вопросом продолжает оставаться проблема развития протестного движения в Центральной Азии. И то, что было в январе текущего года в Казахстане, я думаю, что для Китая это был такой очень тревожный звонок, потому что Китай уделяет большое внимание именно вопросам безопасности в Центральной Азии, потому что это угрожает непосредственно границам Китайской Народной Республики. Не стоит забывать, что по ту сторону границы, в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе, проживает такое же этническое, да, родственное этническое население, как и в Центральной Азии, в частности, например, собственно, казах там проживает порядка около 2 миллионов человек, и там проживают уйгуры, конечно, это самая большая там мусульманская туркоязычная община, причем автохтонная местная община, они не являются там приезжими мигрантами, они, это их территория, это земля, где они проживают испокон веков. Вот. Это то же самое касается кыргызов и таджиков, которые проживают на территории Синьцзянь-Уйгурского автономного района. Вот этот фактор исламского радикализма, он в частности вот выражен в том, чтобы бороться, так скажем, с ним достаточно радикальными способами, тем более, что у Китая есть вот этот страх перед исламским возрождением, в частности, партии исламского возрождения Туркестана, Восточного Туркестана. Вот. Нет, исламское движение Восточного Туркестана, извините меня, которое было близко по своей сути с исламским движением Узбекистана, и в свое время они были близки к движению Талибан и Аль-Каиды. Вот. Что касается территориальной целостности, суверенитета, Си Цзиньпин, помимо всего прочего, поддерживает Токаева уже в противовес уходящему клану Назарбаева. Это тоже момент, который подчеркивался, кстати говоря, казахстанскими экспертами при анализе вот этого визита. Вот. И для Китая очень важное значение Казахстан имеет с точки зрения обеспечения энергетических ресурсов и продовольствия, что очень актуально сегодня для Китая в связи с тем, что там была серьезная засуха, и могут перекрываться или снижаться поставки энергоресурсов для китайской экономики.
Роза, ну и Беларусь, и Китай.
А вот что Лукашенко касается Беларуси. Да. Ну, на этом фоне, извините, Беларусь выглядит достаточно бледно, потому что Беларусь не играет такого значения, стратегически важного значения для Китая. Она не является страной, которая граничит с Китайской Народной Республикой. Беларусь рассматривается теперь через призму российских интересов. В общем и целом, в свое время, в 2020 году, я со своей коллегой писала об этом policy paper по белорусско-казахстанским, ой, извините, по белорусско-китайским отношениям, которая показывала, что вот это вот смещение оптики, извините, рассмотрение Беларуси не напрямую, как это было ранее до политического кризиса в Беларуси 2020 года, а через оптику или через призму российских интересов. И в этом отношении попытка снова возобновить эту игру, да, с Китаем, которая могла бы, который мог бы быть определенным противовесом России для Беларуси, мне представляется, ну, в общем и целом, малоперспективным сегодня.
Добре, дякую великі. Дякую великі. Я хочу нагадати, що з нами була історик, політолог Роза Турарбекова. Я звертаюся до наших шановних глядачів. Пишіть ваші міркування на конт і цього саміту у Самарканді і перспективи у Білорусі, у ШАС і того, що ви почули від нашої шановної експертки. Ну, а за тим, як будуть розвиватися події далі у Білорусі, у світі, наші глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.